Люди пришли на Костишинскую площу. Их было не так шмат. По подліках журналістів.
Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінську на Кастричнінській площі була розігнана акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Спецназовці активно перешкоджали праці журналісту, у приватності заміналі робити фото і відеоздимки. Некоторі удільники були затримані. Акції солідарності проводяться по всій Білорусі і за її межами у 16-й день кожного місяця 5-й год, повідомляє Любов Луньова.
Люди пришли на Костишинскую площу, их было не так шмат. По подліках журналистов, одни кажут, что около 30 человек, але докладную речь бы не мог удокладнить, потому что сама акция должилась литерально 2 хвилины. Як только люди стали с портретами политвязнев и зниклых, до их отказу кинулись спецназовцы у цивильным, а потом им на подмогу выбегли, полсотні спецназовців у камуфляжі, і ось більше половин цих спецназовців були так звані крапові берети. Справа в тим, що коли ми казали раніше, що спецназовці не давали раніше здимати фотокореспондентам, то цим разом це було не тільки видовочно, було видно, що вони виконують загад. Вони літерально кидалися до кожного, хто тримав камеру, вони закривали їх по 2 чоловіки своїм телом, не давали здымать ничего этого брутального разгона, подогнали автобусы, литерально за пару секунд они закинули туда людей у автобусы, и 2 автобуса накировались у центральный РУС Менску. Сярод затриманных лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедька, старшиня Аркомитета деле створения социал-демократичной партии Микола Статкевич и еще несколько молодевых активистов из разных молодевых организаций. Люди, которые пришли позднее, уже натурально не могут ладить никакую акцию, потому что основные удельники уже затриманы.
Люба, а ці не перешкоджали вам виконувати ваші професійні обов'язки, спецназовці?
Як ми зрозуміли, до кожного журналіста, так би мовити, приставили по 1-2 чоловікам, і, наприклад, навіть така нервова реакція на мій мобільний телефон. Попросту бачать мобільний телефон в руках і починають його закривати своїм тілом. І коли я питала, у чим справа, чому ви, це мобільний телефон, це не камера, вони як би попросту мовчали, і було видно, що це загад. Кидалися на усі камери, не давали знімати абсолютно нікому. І здимки, звісно, люди робили у таких умовах. Нехто пригав, підскокував, там здимав зверху, а Лябедька сів на землю, і з ним ще 2 чоловіки. Вони поспіли сісти, їх не несли на руках, але їх так само затягнули. І ось хто хотів зробити ці здимки, да їх так само кидалися і натурально били по ногах, намагалися вибити камеру з рук. І попросту акція була, як кажуть тут журналісти, тут вельми шмат журналістів, кажуть, що таке враження, що була скерована менавіта на представнику ось цієї професії.
З Мінську передавала Любов Луньова. Затриманих удільників акції солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями відвезли у центральний РУС Мінську. Інформацію об їх льосі ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Партизан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валентин Акудович перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Маратон беларускіх Атлантыды у нашым ефіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі 3-й дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Закончыцца ён 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Абакунчык.
Пенсіонерка Лідія Пяньковська шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права, а таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходьте. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларус. І було некое недоречне питання, що ми нас здивилися. Чи приходив хто до вас у гості у ноч з 13 на 14? Ми його питаємося, потлумачте, коли ласка, що це за питання таке, що воно означає? І він не мог потлумачити. І так само не зрозуміло, навіщо це питання було зададено.
У адрозненні від людей цивільних, політпризовнику Франаку Вячорку довелося навіть вислухати погрози військового керівництва. Першим удалося домогтися білоруськомовного блянку, повідомляє Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсолютно законно попросив дать ему блянк по-беларуску, гэта неспадзявана сустрэла жорсткі адпор з боку камандавання батальёну. Яму у грубай форме было адмоўлена, сказалі, што калі не спыніш свае прыхамаці, то тут з'явяцца і ваенная пракуратура, і камендатура, і мала табе не пакажацца.
Рэдактарка беларускага парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу таксама паведамляе, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не задавалі пытанне пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейская. Сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, что переписчики до его не з'являлися.
Минулый раз меня не переписывали. 10 лет назад, здається, это было. Питание я прочитал, это некий шпионаж, а не питание. Там уже, кажется, у приватное життя влазить. Мовляв, приватные вестки будут заховываться у секрете. Но пробачайте, який может быть секрет, коли там написано имя, прозвище, який это может быть секрет для спецслужбов.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само заявляет, что переписом покуль не задоволены. И вот чему.
Мне не были. И на попередня не приходили. Так что я нияк не задоволен. Не дойду, сам скажу, это святая справа. И те, які казали, что будут игнорировать, мне нагадывают анекдот про беларуса, який купив білет і не поїхав. Назло цюгунце.
Мяркує старшиня товариства беларускай мови Олег Трусов. Нагадаю слухачам, що 14 вересня телебачення показало, як Олександр Лукашенко на питання перапісчиці відказав, що його родна мова білоруська, а після паузи додав, що і російська так само, що для його дві мови однолькові. А на питання, як він говорить дома, Лукашенко сказав, цитую, «а по-розному, від білоруської до російської, і на тросянці так само». Сьогодні білоруська сіцева обляцела новина від одної з перапісчиць, студэнкі БДУ Асі Паплаўскай, аб тым, што пасля паказу гэтага сюжэту на пытанні аб мовах многія людзі сталі адказваць як прэзідэнт. Выслухайце Радыё Свабода. У Менску пачалося аднаўленне гатычнай рэнесанснай царквы Святога Духа кляштуру базыльянаў. Пры адкрыцці падмурка рэстаўратары таварыства Мінская спадчына разбурылі цалкам захаваныя ў лёхах царквы пахавальныя крыпты. Спецыялісты кажуць, што сярод парэшткаў людзей, на якія наткнуліся рэстаўратары, могуць быць і парэшткі Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера Вялікага княства Літоўскага Лява Сапегі, якая была заснавальніцай першай гуменяй кляштару базыльянак. Вернікі грэка-каталіцкай царквы дамагаюцца, каб парэшткі былі вернутыя на ранейшае месца ў адноўленыя крыпты, расказвае Ігар Карней.
Актыўная праца на аб'екце пачалася сёлета ў верасні. Эксперты кажуць, што падчас чарговага пералапачвання глебы коўш экскаватара прабіў невядомую крыпту. Яны сцвярджаюць, што пахавальны склеп не быў пазначаны ні на адным з плянаў царквы. На месцы адкрыцця пачалі раскопкі спецыялісты Інстытуту археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук, якія знайшлі і другую крыпту. Аднак супрацоўнікі прадпрыемства «Менская спадчына», якое з'яўляецца забудоўшчыкам будучай дзіцячай філармоніі, не сталі чакаць вынікаў раскопаў і кудысьці вывезлі парэшткі. Асобныя гісторыкі лічаць, што сярод непатрэбных костак маглі аказацца і парэшткі легендарнай Кацярыны Сапегі, заснавальніцы кляштару базыльянак, гаворыць гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Капліца, конечно, могла быць, таму што яна ж заснавала гэты манастыр базыльянак. І там была спецыяльная капліца, пабудавана для базыльянак, і магчыма, там яна была пахавана. Там былі розныя біскупы пахаваны. Там якую-то эксгумацыю праводзілі падчас Другой сусветнай вайны. Калі сабор праваслаўны ўзарвалі, які быў потым на месцы, месте церкви Святого Духа. И там уже раскопки велись в 43-м, на початку 44-го года. На вот такие туры чистости, перезахование было, кипали что-то.
Представники греко-католической церкви сподевались, что продки меншуков, которые были похованы у скляпеннях, мают право быть перезахованными у одним из новых подмурков. Профессийный перенос крипты обещали и представники Менской спадщины. Але будовники разбили крипту, и все кости оттуль кудысь изникли. Старшиня Белорусского товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович такие поводины называя невытлумачальными. И так само не выключая, что сярод ахвяров доследчиков могла быть Катерина Сапега, дочка знакомитого канцлера Великого князства Литовского Льва Сапеги.
У криптах это ж вельми гоноровое место похования. В первую очередь уховали фундаторов. Вот эта версия не только мая право на основание, и она максимально близкая до истины. То, что в угле у нас робится на Менском городе, я узгадываю самосвал с костками, которые вывезли в неведомом накерунку, как обновляли гандлевые роды вокруг Бернардинов мужчинских. Так само земляные работы были. Костки этих бернардинских монахов литерально машиной вывезли.
Поводле представников униатской церкви початое листование с городскими уладами, от яких верники просят только одного. С разумением поставиться до ситуации, знайти зниклые парыштки и перезаховать их у одновленной крипте. У интервью «Радио Свобода» керавница отделу у справах религии и национальностей Менска Гарвыканкаму Алла Рабицева запевнила, что тревоги верников перебольшенные.
Кости все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерины Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так на питание нашего корреспондента Игоря Корнея отказала керовница отдела справах религии и национальности в Менгарвыканкаму Алла Рабицева.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
До следы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем ночной свободы выников дня сегодня будет вице-декан Белорусской греко-католической церкви отец Евгену Сошин. Униаты протестуют супраць разбурения похавальных криптов на месте былой церкви Святого Духа в Менску. У доследах сегодня про то, что цена на автомобиль в Беларуси может узняться у два раза. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про темы сегодняшней программы. Сегодня у Менску на Кастричнинской площади акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю с островецкого изолятора. После вызволения он заявил Радио Свобода, что и надалей протягнет доводить белорусскому громадству и уладам шкодность побудовы АЭС у Беларуси. У Беларуси третий день идет перепис насельництва. Белорусская сетева облетела новина от одной из перепишчиц, студентки БДУ Аси Поплавской, об тем, что после показу по телебачению не отказывал Александра Лукашенко, многие люди на питание об мовах стали отказывать, как президент. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа у Менску могли быть опоганенные парештки игуменни Катерины Сапеги, дочки легендарного канцлера ВКЛ Лева Сапеги. У Могилеве без працы застався член президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игор Борисов. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский, який сегодня оповдні вышел на волю с островецкого изолятора, заявил Радио Свобода, что и надалей протягне доводить белорусскому громадству и уладам шкодность побудовы АЭС у Беларуси. Одно из первых интервью науковец дал нашему радио. Зим гутарю Михал Корневич.
Андрей, віншую вас выходом на волю. Як вы себе адчуваеце?
Чувствую нормально, бодро. Как еще можно себя чувствовать, выйдя на свободу? Свобода – хорошая вещь.
Хотелось бы еще раз удокладнить. За что вас осудили? СМИ поведомляли, что вы хотели пронести на громадские слухания забороненный доклад и выступить с ним.
3,5 часа меня держали и допрашивали исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, что у меня с собой было 90 с чем-то экземпляров критики АВОС. И потом вдруг возник, вот меня уже почти отпустили, потом сказали, задержитесь, вот еще тут подпишитесь, пожалуйста. Мы, оказывается, хулиган. И тут же отвезли в суд.
И какие уражения застались от белорусского суда?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А сведчили супрать вас милицианты?
Исключительно.
Андрей, да как чему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные преуменьшены в, ну, более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействия реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких условиях вам довелось провести 7 суток в изоляторе?
По условию у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие. Я без всякой иронии об этом говорю. Теплый суп.
Вас наведывал российский консул. Какую допомогу от него вы отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился. Ему пришлось ехать из Брест. Это было в плохую погоду, долго. Это мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило.
Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ОВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
С какими почутцами покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
З расійскім фізікам-ядзерщыкам Андреем Ажароўскім, які сёння выйшаў на волю са стравецкага ізалятору, размаўляў Міхал Карневіч. Ажароўскі быў асуджаны на 7 сутак арышту за нібыта хуліганства падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Цягам зняволення фізіка адведаў расійскі консул у Беларусі з адвакатам, а расійская група «Экаабарона» пісьмова звярнулася да міністра замежных справаў Расіі Лаўрова з просьбай узяць пад асабісты кантроль сітуацыю с арыштам Ажароўскага у Астраўцы. З вамі Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала парламент аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары улады пачалі рыхтаваць амаль 10 гадоў таму, але праца была спыненая. Чаму цяпер згадваецца пра гэты закон? Ці патрэбны ён беларусам, што яны чакаюць ад яго і за што крытыкуюць самую ідэю гэтага закона? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача хвілін праз 25. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Кіраўніцтва таварыства з абмежаванай адказнасцю служба камплектацыі трубаправодаў звольніла актывіста за тое, што ён нібыта не спраўляецца са службовымі абавязкамі. Сам Барысаў заяўляе, што падставай для звальнення стала яго грамадская дзейнасць. З Магілёва перадае Андрей Белагубаў.
Актывіст адпрацаваў у службе камплектацыі трубаправодаў 1 месяц, хаця дамову з ім заключалі на 3. Заўвагаў з боку кіраўніцтва, твердзіць ён, не было. На працу яго бралі эканамістам у аддзел збыту прадукцыі.
У кампаніі велізарны асартымент прадукцыі, вялікая наменклатура, некалькі тысяч пазіцый, якія трэба прадаваць. месяць-два, три, ось это якраз той термін, які можна ввести у курс усіх справ. Калі ж мяне звольнілі, то гэта быў шок для ўсяго калектыву. Такого яшчэ на іх веку не было, каб вось так раптоўна звольнілі чалавека.
Тое, як адбывалася звальненне Ігоря Барысова, шакавала.
Сходжу з раніцы на працу, до мяне падсідае насупраць мой начальнік, вось для цябе дрэнная навіна. Вырашылі з табой расстацца, ты нібыта не справляешся со сваімі абавязкамі. Ну і ў якасці аргумента яны ўжо прывялі новага чалавека, якога ледзь не садзяць на маё месца. Прыўлічваючы тое, што гэта ўжо не першае маё звальненне. Ёсць падазрэнне аб тым, што сапраўды ёсць палітычныя падтэксты, тым больш, што гэта было рашэнне выключна аднаго чалавека, самога дырэктара.
У 2006 годзе актывіста звольнілі з заводу «Магілёў-Ліфтмаш». На той момант прадпрыемствам кіраваў цяперашні кіраўнік абласной вертыкалі Пётр Руднік. Нагодай для звальнення стаўся ўдзел у мітынгу пратэсту. На апошнім месцы працы Барысава каментаваць звальнення адмовіліся.
Я считаю, что это вообще как бы дела внутренние, личные, а вот, в принципе, комментариев никаких не будет, это однозначно. Так что, в принципе, всего доброго.
Зазначыў супрацоўнік таварыства служба камплектацыі трубаправодаў. Судзіцца Ігар Барысаў не збіраецца, аднак не выключае, што прэзідыум партыі паінфармуе замежных партнераў прадпрыемства пра палітычна матываванае звальненне актывіста. Ігар Барысаў – лідар магілёўскіх сацыял-дэмакратаў. На дадзены момант дакументы на рэгістрацыю партыйнай абласной арганізацыі разглядае управа юстыцыі аблвыканкаму. Улетку актывіст адзін з першых публічна выказаўся супраць усталявання ў Магілёве бюста расійскага самадзержца Мікалая II. Актывіст стаў ініцыятарам звароту да кіраўніцтва раёну Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Москвы, якое збіралася падарыць гэты бюст. У ім тлумачылася, чаму Магілёву не патрэбны расійскі падарунак. Ігар Барысаў скончыў еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ён магістр палітычных навук.
З Магілёва перадаваў Андрей Белагубаў. Цягам двух бліжэйшых гадоў у Беларусі збіраюцца карэнным чынам пераламаць сітуацыю са структурай спажывання паліва. Пачынаюць шырэй выкарыстоўваць мясцовыя віды паліва і вугаль. Пра гэта кіраўніка дзяржавы Александр Лукашэнку паінфармаваў міністр энергетыкі Александр Азярэц. Эканамічныя і геапалітычныя наступствы такой праграмы высвятляў Владзімір Глот.
Геапалітычны аспект новай праграмы ягоныя аўтары бачаць у тым, каб Беларусь пазбаўлялася паліўнай залежнасці ад Расіі. Да гэтага ж імкнуцца і краіны еўразвязу. Ці могуць яны, дзеля агульнай энергабяспекі, фінансава падтрымаць намаганні Беларусі? У праграме «Усходняя партнерства» пытанні супрацоўніцтва шасці постсавецкіх краінаў і еўразвязу займаюць вельмі важнае месца, адзначае палітолях кіраўнік беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Калі Беларусь сапраўды сур'ёзна ўвойдзе ў гэтую праграму, то можна будзе чакаць дапамогі з боку еўразвяза. Па-першае, ну, тое, што датычна тэхнічнага стану і газанафтаправодаў, і тое, што датычыць змяншэння энергаёмкасці беларускай вытворчасці, можна чакаць нейкія інвестыцыі ў пераабсталяванне беларускіх прадпрыемстваў.
Палітолях лічыць, што далейшым крокам супрацоўніцтва можа стаць далучэнне Беларусі да супольнай энергетычнай праграмы еўразвязу.
І тады можна будзе казаць пра тое, што і еўразвяз, і вось гэтыя шэсць постсавецкіх краінаў змогуць выступаць, ну, як нейкая адзіная сіла, дзе ўнутры гэтыя сілы будуць узгодненыя, будуць разам весці прамову, напрыклад, з Расіяй, тое, што датычыць коштаў на газ і нафту, і па іншых праблемах, па праблемах там коштаў транзіту і гэтак далей, гэтак далей. Гэта, канешне, было б вельмі выгадна для Беларусі.
А вось кіраўнік міжнароднага камітэту парламенту Літвы Аўдронюс Ажубаліс ставіцца да такіх перспектываў больш скептычна і насцярожана. Сваё меркаванне ён выказаў на міжнароднай канферэнцыі ў Менску 10 кастрычніка.
Мы дамаўляліся, Літва, Украіна і Беларусь наконт закупаў украінскай электраэнергіі пасля заканчэння 2009 году. І было ўжо ўсё узгоднена, дамоўлена. Але потым высветлілася, што Беларусь раптоўна ўжыла новую тактыку. Маўляў, мы прапусцім гэтую энергію транзытам, але спачатку купім яе ва Украіны. А вы, літоўцы, Калі вам патрэбна, электрычнасць купляйце ўжо ў нас. Бачыце, не ўсё так проста, і наколькі важна быць вельмі шчырым. Тады адразу бачна, што гэта краіна супрацоўнічаць ці то хоча, ці то толькі робіць выгляд.
Сразу видно тогда, хочет эта сторона работать или просто делает вид, что хочет.
Між тым, міністр энергетыкі Беларусі Азарэц дакладаў кіраўніку дзяржавы пра тое, што значная ўвага надаецца нарошчванню транзытных паслуг.
Паведамляў Уладзімір Глот. А зараз на чарзе наша апытанне. Хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі павышаюць тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі? Сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Однозначно, я думаю, что не Россия. И виноваты все мы. Может быть, непродуктивно работаем, может быть, что-то не хватает. Поэтому у нас повышаются тарифы, цены.
Наш самый главный чиновник, я думаю. Он виноват, конечно, только на словах все это говорится. Тарифы, вот посмотрите, без конца. Вот с октября начнется вообще черти что.
Мировые цены на энергоносители и мировой финансовый кризис.
Наверное, кризис, скорее всего, виноват. Но тарифы же всегда, они потихоньку-потихоньку растут, растут с каждым годом. В какой-то степени и кризис, и власти, наверное, тоже.
Я думаю, что это виноваты правительство, тот, кто этим распоряжается. Но не частные же люди.
Высшая власть наша виновата, все на шею народа, вешают и все.
Наверное, чиновники виноваты, и местные, и центральные, я так думаю.
Лукашенко один же не может все усмотреть.
Искать в чем-то, в ком-то, обвинять кого-то, кроме злости, ни к чему это не приведет.
Лукашенко виноват. Так считаю, я не могу больше ничего сказать. Не могу обосновать, чувствую, понимаю там душой.
Россия дорого продают, а все остальное.
Россия не виновата, мне кажется, сами виноваты, власти местные виноваты. Центрально виноваты.
Кто руководит этим? Это ж только правительство. В том числе Александр Егорович. Без его ведома этого не сделают.
Власти высоко находятся люди с коммунистическими мозгами и коммунистическим мышлением. Наше правительство хочет за счет простого народа решить все свои проблемы.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі павышаюць тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Палова сёмай у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі з выпускам навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. На пачатку беларускія паведамленні. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы праз 2 хвіліны пасля пачатку была разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў, у прыватнасці заміналі рабіць.